Эта катастрофа была не землетрясение, не лесной пожар, не горная лавина и не обвал штольни. Она вообще была не внешней катастрофой, но внутренней, а потому особенно мучительной, так как она блокировала предпочитаемый Гринуем путь к бегству. Она произошла во сне, точнее сказать, в мечтах. Еще точнее, в мечтах, во сне, в сердце, в его воображении. Он возлежал на канапе в пурпурном салоне и спал. Вокруг него стояли пустые бутылки. Он ужасно много выпил, под конец целых две бутылки аромата рыжеволосой девушки. Вероятно, это было слишком, потому что в его сон, хотя и глубокий, как смерть, на этот раз проникла рябь каких-то призрачных сновидений. В этой ряби были явно различимы обрывки некоего запаха. Сначала они только тонкими волокнами проплывали мимо носа Гринуя, потом становились плотнее, превращались в облако. И ему начинало казаться, что он стоит посреди гнилого болота, а из топи поднимается туман. Туман медленно поднимался все выше. Вскоре он полностью окутал Гринуя, пропитал его насквозь, и среди туманного смрада больше не оставалось ни капли свежего воздуха. Если он не хотел задохнуться, ему пришлось бы вдохнуть этот туман. А туман этот был, как сказано, с запахом. И Гринуй знал также, чей это был запах. Этот туман был его собственным запахом. Вот чем был этот туман. А ужасным было то, что Гринуй, хотя и знал, что это его запах, не мог его вынести. Полностью утопая в самом себе, он ни за что на свете не желал себя обонять. Осознав это, он закричал так страшно, словно его сжигали живьем. Крик разбил стены пурпурного салона, разрушил стены замка. Вырвавшись из сердца, он пролетел над рвами и болотами и пустынями, пронесся над ночным ландшафтом его души, как огненная буря. Он выплеснулся из его глотки и стремительно ринулся по изгибам штольни наружу, в мир, растекаясь по плоскогорью Сен-Флур. Казалось, кричала сама гора. Проснувшись, он стал отбиваться, словно стараясь прогнать невыносимый смрад, который грозил задушить его. Он был до смерти перепуган, трясся всем телом просто от смертельного страха. Если бы его крик не разорвал этого смрада, он захлебнулся бы самим собой. Жуткая смерть. Вспоминая об этом, он содрогался, и пока он сидел, все еще сотрясаясь от ужаса и пытаясь привести в порядок свои перепуганные, сумбурные мысли, он твердо понял одно. Он изменит свою жизнь, хотя бы для того, чтобы не увидать во второй раз такой чудовищный сон. Второй раз ему этого не перенести. Он набросил на плечи попону и вылез наружу. Там как раз было утро, позднее утро конца февраля. Солнце светило. Земля пахла влажным камнем, мохом и водой. Ветер уже доносил слабый аромат анемонов. Он присел на землю у входа в пещеру, согреваясь на солнце и вдыхая свежий воздух. Его все еще знобило при воспоминании о смраде, от которого он бежал, и знобило от блаженного тепла, разливавшегося по спине. Все-таки хорошо, что этот внешний мир еще существовал, хотя бы как цель побега. Было невообразимо жутко не обнаружить при выходе из туннеля никакого мира, ни света, ни запаха, только этот ужасный смрад внутри, снаружи, везде. Шок постепенно проходил. Тиски страха постепенно разжались, и Гринуй почувствовал себя уверенней. К полудню он снова обрел хладнокровие. Поднеся тыльной стороной к носу указательные и средние пальцы левой руки, он дышал сквозь пальцы, вдыхая влажный, приправленный анемонами аромат весеннего воздуха. Пальцы ничуть не пахли. Он повернул ладонь и обнюхал внутреннюю сторону. Он почувствовал тепло руки, но ничего не учуял. Тогда он завернул обтрепанный рукав рубашки и уткнулся носом в сгиб локтя. Он знал, что это то место, где все люди пахнут сами собой. Однако он не учуял ничего. Не учуял ничего под мышками, ничего на ногах, ничего на половом органе, к которому пригнулся, насколько смог. Это было чудно. Он, Гринуй, способный за несколько миль обнаружить по запаху другого человека, не мог учуять свой собственный половой орган на расстоянии ладони. Несмотря на это, он не поддался панике, но, холодно поразмыслив, сказал себе следующее. «Дело не в том, что я не пахну, ведь пахнет все. Дело, наверное, в том, что я не слышу, как я пахну, потому что с самого рождения изо дня в день нюхал себя, и поэтому мой нос не воспринимает моего собственного запаха. Если бы я мог отделить от себя свой запах или хотя бы его часть, немного отвыкнуть и через некоторое время вернуться к нему, то очень даже смог бы услышать свой запах, а значит, себя». Он снял с себя попону и одежду, или то, что еще осталось от его одежды, снял эти отрепья, эти лохмотья. Он не снимал их с тела 7 лет. Они должны были насквозь пропитаться его запахом. Он побросал их в кучу перед пещерой и удалился. И вот впервые за 7 лет он снова поднялся на вершину горы. Там он встал на то же место, где стоял тогда, в день своего прибытия, повернулся носом к западу и позволил ветру обвивать свое обнаженное тело. Его цель была настолько проветриться, настолько накачаться западным ветром, то есть запахом моря и влажных лугов, чтобы этот ветер пересилил запах его собственного тела, чтобы возникла ловушка для запаха между ним, Гринуем, и его одеждой, и тогда он смог бы ясно расслышать, как она пахнет. И чтобы к нему в нос попало как можно меньше собственного запаха, он наклонился вперед, изо всех сил вытянул шею против ветра, а руки назад. Он выглядел как пловец перед прыжком в воду. В этом чрезвычайно смешном положении он пребывал несколько часов подряд, так что его отвыкшая от света белая, как у червя, кожа стала красноватой, как у лангуста, хотя солнце грело еще слабо. Под вечер он снова спустился к пещере. Он уже издали увидел кучу своей одежды. За несколько метров он зажал нос и разжал его снова лишь тогда, когда приблизил его вплотную к одежде. Он хотел снять пробу, как научился у Бальдини, втянул в себя воздух, а потом толчками стал выпускать его из себя. Чтобы поймать запах, он обеими руками образовал некий колокол над одеждой, в который, как язык, всунул свой нос. Он сделал все возможное, чтобы извлечь из одежды свой собственный запах. Но этого запаха в ней не было. В ней была 1000 других запахов. Запахи камня, песка, мха, смолы, вороньей крови, даже запах колбасы, которую он много лет назад покупал недалеко от Сюлли, все еще были ясно слышны. Одежда была обонятельным дневником последних 7-8 лет, и только его собственного запаха, запаха того, кто носил ее, не снимая все это время, у одежды не было. И тут он все же немного испугался. Солнце зашло. Он стоял голый у входа в штольню, где в темном конце прожил в темноте 7 лет. Дул холодный ветер, и он замерз, но не замечал, что замерз, потому что в нем был встречный холод, а именно страх. Это был не тот страх, который он испытал во сне, омерзительный страх задохнуться от самого себя, который надо было стряхнуть любой ценой и от которого можно было убежать. То, что он испытывал теперь, был страх не узнать ничего о самом себе. Он был противоположен тому страху. От него нельзя было убежать, нужно было идти ему навстречу, Нужно было, даже если это открытие станет ужасным, узнать наверняка, есть у него запах или нет. И узнать теперь же, сейчас. Он вернулся в штольню. Уже через несколько метров его охватила полная темнота, но он ориентировался, как при самом ярком свете. Много тысяч раз он проходил этот путь, знал каждый шаг и каждый поворот, чуял каждый сталактит, каждый крошечный выступ. Найти дорогу было нетрудно. Трудно было бороться с воспоминанием о клаустрофобическом сновидении, которое, подобно приливу, накатывало на него все более высокими волнами. Но он не отступал. То есть страхом не знать, он боролся со страхом узнать, и одержал победу, потому что знал, что выбора у него не было. Когда он дошел до конца штольни, где возвышалась груда щебня, оба страха оставили его. Он почувствовал, что спокоен, что голова у него ясная, а нос отточен, как скальпель. Он присел на корточки, закрыл глаза руками и принюхался. В этом месте, в этой удаленной от мира каменной могиле, он пролежал 7 лет. Если уж где-нибудь на свете должен быть его запах, то здесь. Он дышал медленно, он проверял тщательно. Он просидел на корточках 1/4 часа. У него была безошибочная память, и он точно помнил, как пахло на этом месте 7 лет назад камнем и влажной солоноватой прохладой. И эта чистота означала, что ни одно живое существо никогда сюда не ступало. Точно так же здесь пахло и теперь. Он просидел еще некоторое время, совсем спокойно, только тихо качая головой, потом повернулся и пошел к выходу, сперва согнувшись, а когда позволила высота штольни, выпрямившись на волю. Выйдя из штольни, он надел свои лохмотья, башмаки его сгнили еще много лет назад, взвалил на плечи попону и в ту же ночь, покинув Плон-дю-Конталь, ушел на юг.